Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Женщины в музыке» – радиоочерк Тамары Лиленковой. Впервые в эфире 28 февраля 1997 года.
Рассказывают, что однажды, смастерив из костей оленя флейту Авлос, Афина решила на перу богов сыграть на ней. И никак не могла понять, отчего Гера и Афродита беззвучно смеются, пока не увидела свое отражение в ручье, некрасиво напрягшееся лицо с безобразно раздутыми щеками. Тогда Афина, в досаде отбросив флейту прочь, наложила на нее заклятие. Возможно, именно по этой причине поколение уже смертных женщин предпочли ограничить свою музыкальную деятельность узким семейным или салонным кругом. А может, 9 олимпийских муз оказались слишком ревнивы и пристрастны к сильному полу? Иначе чем объяснить небольшое количество женских имен в литературе, живописи и музыке? Репетируемая соната без первой скрипки. Исполнители – Академия старинной музыки. Всего 11 музыкантов, часть из которых играет на подлинных старинных инструментах. Первая – барочная скрипка и художественный руководитель ансамбля Татьяна Гринденко. Я попросила рассказать Татьяну, когда и почему она начала заниматься музыкой.
Все вообще не от меня. Просто я жила в таком офицерском городке в Харькове. И там была такая мода, все офицерские дети учились музыке, в том числе и я. Там балетная школа и музыка. Меня в балетной школе определили как музыканта. В принципе, я, наверное, была достаточно ленивым ребенком. Но мне кажется, что все-таки я, наверное, не без удовольствия это делала. Ну, то есть, насколько может быть в нормальном ребенке удовольствие заниматься. Вот подготовиться к концерту, тут уж я сама это я помню, потому что вот такое тщеславие, конечно, детское было. У нас была такая Наташа Плотникова, вот она играла очень хорошо. И я знала, что если я буду играть как Наташа Плотникова, то мне тогда мама там купит, предположим, туфли.
Вот вы ребенком каким были? Бывают такие девочки-мальчики, а бывают такие вот девочки-девочки.
Мне кажется, что я была девочка-девочка. Вот. Ну, хотя вообще я просто сейчас вот удивляюсь, насколько мое собственное ощущение от меня маленькой не совпадает с какими-то впечатлениями людей, которые меня видели старше меня. Я себя помню бесконечно комплексующим ребенком. Я стеснялась всего, буквально в смысле. Там я была самая длинная в классе. Потом у меня, естественно, были самые длинные руки. Вот это тоже была катастрофа. Я их постоянно прятала. Все же меня помнят, наоборот, очень самоуверенно.
Когда стало ясно, что вы будете солисткой?
Мне кажется, что мне это было всегда ясно. Во всяком случае, вот ощущение во мне это было, то ли потому, что я очень много играла на концертах детских.
Теперь, как вам кажется, кто тщеславнее из музыкантов, женщин или мужчин?
Здесь, наверное, все равно. Потому что, когда дело касается сцены, человек без определенной доли тщеславия просто не может быть музыкантом. В смысле, вот исполнителя. Музыкантом может быть человек, даже может быть и не играющий на инструменте. Образ жизни солиста резко отличается от образа жизни музыканта в коллективе. И поэтому женщина, которая, в общем, несет на себе функции семейные, такой, так сказать, функции домашнего очага, это очень сложно. Никогда не любила играть с оркестрами вот в нашей стране, особенно в больших городах, потому что там очень много, так сказать, было музыкантов-мужчин, у которых вот эта какая-то гордость, чисто мужская, я говорю в плохом смысле этого слова, мне кажется, что в этом смысле женщины перспективнее. Направлением, которое называется аутентика. И если вы знаете, например, язык, в котором работал Телеман, то вы уже свободно распоряжаетесь этой музыкой. Во всяком случае, играть то, что, как говорится, в нотах написано, нельзя. Знание плюс талант. Потому что раньше, если вот почитать жизнеописание музыкантов, композиторов, это были невероятно тщеславные люди, невероятно гордые люди, которые не могли спокойно пережить, например, удачу конкурента. Они были невероятно честолюбивы. Они старались играть не как все. Вот это была такая музыкальная доблесть своего рода. Меня поймут люди, которые занимаются авангардом. Потому что вот есть тип музыки, то, что называется акция. Вы в этот момент ничего не описываете. Вы ни о чем не рассказываете. Вы есть вот то, что сейчас происходит. А романтическая музыка, она связана в какой-то степени с этим описыванием. Литературность такая. Я вообще люблю заниматься более такими абстрактными вещами. Вот барочная музыка, я считаю, что она и есть то, о чем потом очень долго и многоречиво говорит вообще романтизм. А авангардная музыка и старинная, они вот и есть вот то самое. Кажется, что иногда вот выражение какая-то нежность, чисто мужская, бывает гораздо более женственна, чем, например, может быть, у женщины. Такие композиторы, как Рамо, Куперен, настолько уже манерность, изнеженность, истонченность уже до таких степеней, что тут уже граничит с какими-то другими свойствами.
Когда вы на сцене и вообще, когда музыкант играет, также, когда, допустим, певица поет, возникают какие-то движения, иногда гримасы. Вы, когда играете, вы следите за тем, как вы выглядите?
Нет, это как-то происходит само по себе. Мне кажется, что гримасы в основном возникают, если они возникают от определенного напряжения, которое есть у исполнителя. Очень часто пианисты поют. Это выход вот этого напряжения. Иногда бывает это от распущенность. Очень многие там виночеристы, скрипачи тоже очень гримасничают. Мне кажется, что это все от страшной зажатости.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Женщины в музыке».
слышали фантазии на тему старинных русских вальсов Татьяны Сергеевой. Музыкальную судьбу Татьяна выбрала самостоятельно. Ребенком, влюбившись в старый бабушкин рояль, она, вопреки намерениям родителей, стала не математиком, а композитором, клавесинисткой, позднее органисткой.
Я ходила на концерты много в детстве. Меня родители водили, развивали большой зал. Мне, конечно, очень хотелось на органе играть. Но я начала учиться уже, когда мне был 21 год. Там все-таки, как ни говори, там говорят, кто король инструментов. Вот это король, вот это королева. Орган, рояль, короли. Потому что они ближе всего к оркестру стоят. В них больше всего возможностей. Это самая интересная вещь. Когда я играю свои композиции, вот, допустим, в Германии, мне говорят, что вы делаете с органом? У вас нету к органу религиозного отношения. Ни одна торжественность. А там может быть все, что угодно. Там может быть бешеная дьявольская виртуозность, может быть темные силы. Ну, в общем, все. Вот все как в оркестре.
Но это требует некоторой физической сноровки, нет?
Очень большой. Прежде всего, да, в общем-то, мышцы нарабатываются, пресс нарабатывается, потому что за органом не сидишь, а немножко как бы приподнято сидишь, чтобы ноги бегали под тобой, там не рассядешься так, как, например, за роялем. Но самое-то главное не это, а самое главное, что у пианистов две руки, две линии. А тут надо что-то у себя в голове разделить на три линии. Это дело в том, что вот как я окончила консерваторию по трем клавишным инструментам и по композиции, я так во всех этих сферах стараюсь работать. То я даю, значит, концерты клавесинные, то фортепианные, то органные. И сочиняю. А так как композиция – это, конечно, избыточная энергия души для этого нужна, то, естественно, у меня ее не так много, потому что когда играешь гениальную музыку Баха, Бетховена, то, собственно, музыка от уважения и восторга убегает просто-напросто. Композиторов в прошлом очень мало. Но я не думаю, что это от того, что женщина менее талантлива. Это самая эмансипация проклятая. Все-таки что-то в ней есть, видимо, и хорошее. Женщины к этой самой творческой силе, пусть маленькой, пусть большой, стали относиться более серьезно. Клара Вик, жена Шумана, она писала музыку. Сестра Мендельсона, Фанни Мендельсон, писала музыку. И она писала и для органа музыку. Есть такие жуткие фестивали, значит, женские. Я в них принимала участие поначалу. Вот. Потому что это была возможность как бы съездить за границу, поиграть. Это в очень хороших залах. Ну, в общем, как бы так, кривя душой. Но вообще это мне страшно не нравится. По признаку пола разделять художников, пусть самых это скромных, но это как-то смешно.
Вы испытываете удовольствие от, допустим, исполнительства своего?
Да, совершенно безумное. И даже физическое. Физическое прямо почти спортивное, когда играешь очень виртуозные сочинения, и они получаются, это очень большое удовольствие. Но для этого, ну, это сам работа нужна ежедневная, конечно. Это где-то иногда тоскливо. Года два назад стала неметь рука, и я поняла, что я не смогу играть. Она прямо во время концерта. Вот у меня была печаль большая.
Перед концертом вы нервничаете?
Очень. Вот играю, можно сказать, ну, с 6 лет, да. 39 лет играю, и каждый раз одно чувство испытываю. Вот когда первые такты проходят, вдруг вместе с этим, ну, можно сказать, страхом, будем называть вещи своими именами, волнением, напряжением, плюс идет это дикое вдохновение, которое в спокойном состоянии не возникнет никогда.
Thank you.
серенады, правда, не для тромбона и органа, прежде сочиняли и исполняли мужчины, точно так же, как состязались в пении менестрели в честь прекрасных, но, увы, молчаливых дам. За разъяснениями я обратилась к мужчине, музыковеду Монаширу Якубову.
Отсутствие женских имен в литературе, в живописи, в музыке, оно как бы подразумевает некую творческую, ну, несостоятельность большей части женщин.
Мужчинам не удается родить себе подобных. Счастье женщин заключается в том, чтобы понять самодостаточность женского существа.
Женщины мастерили сами какие-то инструменты?
Да, конечно, мастерили. Свистульки, дудочки, гудочки, как говорили в России. Недавно в Дагестане на берегу Каспийского моря во время археологических раскопок нашли костяную флейту. Археологи определили, что этой флейте 2000 лет. Она сделана из кости сайгака. Поскольку флейта была найдена в женской могиле, то ясно, что играла на ней женщина. Между тем, в наше время такие флейты, они существуют и сейчас. Это пастушеский инструмент, а пастухи в наше время мужчины.
И почему вот раньше в систему образования, воспитания барышни, да, непременным вот условием входила игра на роялях?
На фортепианах, как говорили раньше, всегда играют барышни, женщины. А, скажем, ну уж совсем в наше время у Мандельштама, помните это стихотворение «Возможно ли женщине мертвой хвала?» Там есть такие строки: «И дедовской скрипкой гордился твой род, от шейки ее хорошее». А речь идет о скрипке Алексея Федоровича Львова, композитора и знаменитого скрипача, у которого был уникальный инструмент работы Маджини, кремонского мастера. А женщина, памяти которой посвящено это стихотворение, была его внучка. Если вы посмотрите, скажем, историю быта декабристов в ссылке, то вы увидите, что все они играют либо на скрипке, либо на виолончели, либо на альте. А когда надо играть квинтет с фортепиано, то на фортепиано играет жена кого-то из декабристов. С другой стороны, на всем Северном Кавказе до последних десятилетий на гармошках играли только женщины. У осетин, например, гармошка была традиционным свадебным подарком невесте. Мужчины на гармошке не играли. В то же самое время женщины не играли на струнных инструментах, скажем, на пандуре или на агачкумузе. Оказывается, гармошка была привнесенным инструментом. Ее завезли на Кавказ русские солдаты. Но гармошка была инструментом геуров. Она была греховным инструментом. И женщина, как существо более греховное, могла взять гармошку и играть на ней. А мужчина, как существо высшее и, соответственно, праведное и чистое, не мог себя осквернять тем, чтобы гармонику брать в руки. В росписях египетских пирамид мы увидим женщин, играющих на музыкальных инструментах. Скажем, русская протяжная лирическая песня всегда была и есть песня женская.
Развесело было время, когда мил меня любил, когда мил меня любил, да теперь бросил, позабыл. Теперь бросил, позабыл, да злой судьбою наградил. Я с того горя кручины Пойду, млада, в темный лес.
В Осетии началась музыкальная карьера следующей моей собеседницы, композитора Жанны Плиевой. В 12 лет она уже играла в Осетинском театральном оркестре, затем училась в Ленинградской консерватории. Сейчас Жанна вместе с сыном живет в Москве. Ее музыку называют музыкой 21 века.
Мы потомственные музыканты. У меня и дед был музыкантом, потом отец, вот дядя. Может быть, я случайно уродилась девочкой, а не мужчиной, потому что говорят, что во мне больше мужского. Как-то так начало, хотя я с этим не согласна.
Первое, что приходит в голову, это звук или ты идешь от мысли?
От ощущения. Я знаю, что тишина имеет звук. Тишина, ну, которая в горах. Помните, в Гарси Лорке, да? Тишина полна она эхом волн, эхом гор. Тишина склонила свое лицо к земле. Этот момент вот молчащего предмета и слушающегося в это молчание человека, субстанции, этот момент очень таинственен и он очень многозначителен. Может быть, даже это не столько вот пауза, сколько... Это пауза, но она звучащая пауза. То есть это вытянутый звук, уходящий звук.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Женщины в музыке». Режиссер Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Леленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 27 февраля 1997 года. If you love him, you forgive him.
Even though he's hard to understand. На волнах «Радио Свобода» передача «Мужчины с Марса, женщины с Венерой». Ведет передачу Марина Ефимова. Proud of him, 'cause after all, he's just a man.
«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» – название книги психолога Джона Грея. Книга эта была издана уже 4 года назад, но только сейчас обратила на себя внимание критиков и прессы. Выяснилось, что она все 4 года не выходит из списка бестселлеров, продана в количестве 10 миллионов экземпляров, была напечатана на тысячах кассет, и на недавнее выступление автора в Нью-Йорке собралась аудитория в 2000 человек. Что ж такого нового открыл доктор Грей? Что мужчины и женщины разные?
Марс – планета мужчин, мальчиков, юношей. Там каждый за себя. Там жизнь проходит в соревновании. Там действует правило «если я выигрываю, ты проигрываешь», и наоборот. И это справедливое правило. Но в какой-то момент марсианин видит существо с Венеры, женщину, и впервые чувствует, что есть кто-то, кто ему дороже, чем он сам. Что в соревновании с женщиной можно выиграть только в том случае, если она тоже выигрывает. Что с ней ему впервые хочется дарить, а не брать. И это приводит его в экстаз.
Венера – планета женщин, девочек, девушек. Там живут по формуле «дари, отдавай, заботься, люби, жалей». Но в какой-то момент женщина с Венеры видит марсианина и понимает, что нашелся кто-то, кто будет одаривать, любить и жалеть ее саму. И это приводит ее в восторг.
Мужчин делает счастливыми, сильными и успешными ощущение, что они кому-то нужны. Женщин делает счастливыми, сильными и успешными ощущение, что их кто-то любит.
Выходит, мы созданы друг для друга. Почему же нам так трудно бывает договориться? Большинство проблем в отношениях между мужчинами и женщинами, пишет доктор Грей, не в том, что они нашли неправильного партнера, а в том, что они не знают того иностранного языка, на котором говорит их партнер. Вот что рассказывает о своих отношениях с мужем одна из участниц семинара доктора Грея.
Джерри часто говорил мне, когда я пытался объяснить мое недовольство, «Переходи к делу. В чем суть проблемы? Что ты все ходишь вокруг да около? У меня нет времени на такие разговоры». И это убивало меня, потому что я сама не знала, в чем суть проблемы. Я только знала, что мне плохо и что в этом надо разобраться.
Джон Грей дает такое описание и объяснение этой столь частой проблемы.
Когда женщинам нужна моральная поддержка, они дают нам совершенно неадекватные сигналы, для понимания которых иногда нужен переводчик. Главные слова в этих сигналах – «всегда» и «никогда». «Никто» и «все». Ну, например, она говорит «мы вечно торопимся» или «мы никогда ничего не решаем вместе». И вместо того, чтобы подумать немножко, сообразить, в чем заноза, мы раздраженно говорим «что ты имеешь в виду? Что значит «всегда»? А с кем вместе вчера мы решали то-то и то-то?» И она начинает, повысив голос, возражать. «И в прошлую субботу мы торопились, и в позапрошлую». И начинается тот самый главный, неизбывный, идущий по кругу разговор. Отсюда урок номер один. Если женщина жалуется, не принимайте буквально то, что она говорит. Это не то, что она имеет в виду. Это только ее попытка перевести свои чувства на понятный вам язык. Послушайте ее, как подруга слушает. Дайте ей выговориться, помогите ей сосредоточиться. И вы увидите, очень скоро жизнь снова покажется ей прекрасной, даже лучше, чем вам.
Послушаем другую сторону, марсианскую. Один из типичных марсиан – мой коллега Ян Рунов.
Самое страшное для меня – это выяснение отношений. Я думаю, что это довольно типично для мужчин.
И когда вот между вами возникает какой-то серьезный конфликт, вы не согласны друг с другом. Как вы с этим боретесь? Переламывая ее, переламывая себя или идя на компромисс?
Я думаю, что идя на компромисс, это значит переламывая себя.
Это называется справедливость по-марсиански. Еще один марсианин из семинара доктора Грея.
Наши споры приводят меня в отчаяние. Она повторяет одни и те же доводы, большинство из которых так бесспорно нелогичны, если подойти к ним аналитически. Так иррациональны, что меня просто подмывает перебить ее тут же и указать ей на эту нелогичность и иррациональность. Мне и в голову не приходило, что ей нужен не спор, а поддержка.
И комментарий доктора Грея.
Если двое мужчин спорят, и один выдвинул неоспоримый аргумент, второй соглашается с тем, что его собеседник прав. В нашей природе вести счет, как в спортивном соревновании. не то с женщиной. Она спорит не для того, чтобы оказаться правой. Она спорит, чтобы получить право быть огорченной, быть недовольной, быть обеспокоенной. И наше логическое возражение, доказывающее, что у нее нет никаких причин быть огорченной или обеспокоенной, что она преувеличивает, что она должна изменить свое отношение, то есть все то, что, как нам кажется, должно образумить ее, успокоить и помочь, она воспринимает как лишение ее права быть огорченной. Зачем ей это надо? Не из каприза, не от плохого характера или избалованности. Ей это надо, чтобы разобраться в своих эмоциях. Если вы насильно прерываете этот процесс, женщина чувствует себя побежденной. Она думает, что она всегда не права, что с ней что-то неладно и что она не заслуживает любви. Поэтому в споре с женщиной не старайтесь доказать свою правоту, а старайтесь найти правильный подход.
Чтобы почувствовать себя лучше, пишет доктор Грей, женщина говорит. Она говорит о прошлых проблемах, о будущих проблемах, даже о проблемах, которые априорно неразрешимы. Чем интенсивнее разговоры и обсуждения, тем большее облегчение получает женщина. Именно таким образом она функционирует. Не признавать за женщиной этой особенности, значит не признавать ее природы. If you love him, you forgive him. На волнах Радио Свобода передача «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Ведет передачу Марина Ефимова. Не успел доктор Грей, автор книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», выступить перед 2000-й аудиторией в Гершинском театре в Нью-Йорке, как ироничные нью-йоркские журналисты обвинили его в банальностях. Например, журналист Херш Канцман.
Ну, слава богу, что у нас есть доктор Грей, который, наконец, все нам разъяснил. Что мужчины должны более чутко относиться к женщинам, чаще напоминать им о своей любви, слушать их. Это все не открытие в мире семейных отношений. Это не секрет, что открытая доброжелательная беседа может только улучшить отношения между супругами. Но в том-то и дело, что у американских мужчин колоссальная способность не говорить о своих чувствах, игнорировать проблему, не замечать, вроде как нет ее. Иногда и я так поступаю. Как большинство нью-йоркцев, потому что мы постоянно заняты. Нужны ли нам эти книги? Я думаю, что не нужны. В конце концов, можно обратиться просто к другу, и он даст вам совет не хуже, чем доктор наук по психологии Джон Грей. И не надо тратить деньги на все эти книги или лекции. Суждения Грея поверхностны, основанные на женских и мужских стереотипах. Но в жизни люди делятся не на две, как предполагает доктор Грей, а на множество категорий. Ну, а его успех, я думаю, объясняется тем, что Джон Грей придумал удачное название про этих грубых воителей с Марса и этих тонких созданий с Венеры. Хотя в реальной жизни некоторые женщины с Юпитера, а мужчины просто из Бруклина, как я, например.
Скептически относятся к книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» и профессор Техасского университета, психолог Тед Хьюстон, с которым беседует наш корреспондент Ян Рунов.
Книга Грея не помогает решать проблемы, а уводит от их решения, потому что снимает личную ответственность участников конфликта, ибо говорит, что такова изначальная заданность мужчины и женщины, такова их психофизическая конституция. Простота – очень важная часть этой книги, я бы даже сказал упрощенность. Автор создает стереотип отношений, причем стереотип очень понятный, так как Грей всегда приводит очень удачные, узнаваемые примеры. Но стереотип, как правило, слишком обобщает реальность.
В сегодняшнем мире очень много психологов, психотерапевтов, но смогли ли они улучшить нашу жизнь? Лучше ли мы стали понимать друг друга?
Об этом идут споры. Их работу очень тяжело измерить. Число разводов в Америке неуклонно росло в течение 100 лет, вплоть до 1985 года. В этом смысле психотерапевты мало что сумели сделать, разве что они просто констатировали растущую хрупкость брачных отношений, растущее несоответствие между тем, что люди ожидали от брака, и действительностью. Оторванным от реальности высоким требованиям к супружеству способствовали иллюзии, почерпнутые из дешевых романов, мыльных опер и старых романтических кинофильмов. В то же время можно трактовать рост числа разводов и как победу психотерапевтов. Люди почувствовали себя свободнее. В обществе уже не смотрят на развод как на позор.
Мистер Хьюстон, вы профессор университета, психолог, специалист, но вы же еще и муж, у которого, естественно, бывают конфликты с женой. Как вы лично их решаете и есть ли у вас нерешенные проблемы?
Мой личный опыт подсказывает, что пара должна научиться сама диагностировать проблему без прямого диалога на конфликтную тему, то есть без выяснения отношений тут же на месте конфликта. У меня лично решение моих семейных проблем занимает какое-то время. Я должен сам решить, в чем я могу уступить, от каких моих требований и ожиданий отказаться. То же самое делает моя жена. А потом мы корректируем наши действия. Важно, насколько я заинтересован в сохранении брака, насколько важно для меня благополучие моего партнера. Затем я пытаюсь найти баланс между своими личными интересами и ее интересами. Конфликт наших интересов – вот с чем мы сталкиваемся чаще всего. И часто бывает, что благополучие одного может быть построено только за счет благополучия другого. Время от времени это бывает при любых, самых лучших отношениях. И трюк в том, чтобы один не оставался в выигрыше, а другой в проигрыше.
И вам удается найти такой баланс?
До сих пор удавалось. Вот уже 30 лет удается. Но знаете, иногда над этим приходится изрядно поработать.
Это был профессор Тед Хьюстон. Однако не давайте специалистам заразить себя скептицизмом. Послушайте и другие мнения.
Я женат уже 9,5 лет, но после книги Грея у меня чувство, что я живу с новой женой. Он говорит о таких, казалось бы, простых вещах, что даже странно, что я сам их не понял. Но, судя по всему, не я один. Может быть, потому что из этих простых вещей сплетены самые болезненные узлы отношений, которые участникам тяжело распутывать самим. Удивительный эффект этой книги в том, что кажется, будто автор был у меня в доме и слышал слово в слово наши с женой споры, что он написал это именно для нас.
На волнах Радио Свобода передача «Мужчины с Марса, женщины с Венерой». Ведет передачу Марина Ефимова. Мужчина возникает серьезная проблема, пишет Грей. Он возвращается на Марс, уходит в себя, в свою пещеру, над входом в которую висит знак «Оставьте меня в покое».
Women can't read that sign.
Женщины не умеют читать эту надпись. Они входят внутрь и пытаются выяснить, что его грызет, разделить с ним поиски решения и так далее. Они не понимают, что его надо на время оставить наедине с собой в своей пещере. Он вернется.
Let him just go into his cave. After a while, he'll be back.
Мужчине кажется, что когда женщина начинает давать ему советы, о которых он не просил, она подозревает его в том, что он не способен сам принять решение, что он не может справиться с проблемой самостоятельно.
Женщина тоже делает одну постоянную ошибку в оценке поведения мужчины. Она думает, если мужчина меня любит, то он автоматически знает, что делать. На самом деле, часто даже любящие мужчины не знают, как выразить любовь. Мы думаем, что женщине нужно решение проблемы, которая ее мучает. А на самом деле, ей нужно сочувствие. Мы, мужчины, во всяком случае американские мужчины, чтобы поддержать друга в трудной психологической ситуации, стараемся минимализировать или, во всяком случае, локализовать проблему. Я уверен, что ты с этим справишься.
«Если что, можешь рассчитывать на меня», — говорим мы другу. «Да ничего катастрофического не случилось, все уладится». Если мы попытаемся таким образом поддерживать женщину, это будет наихудший из всех возможных способов.
Как мы уже говорили, женщина часто чувствует потребность побыть несчастной и дать себя пожалеть и утешить. Это ее природа. Но при этом полезно помнить, какое впечатление ее тоска производит на партнера. Если женщина, пишет доктор Грей, приходит к мужчине с разрешимой проблемой, он чаще всего охотно и с энтузиазмом будет ее решать. Но если женщина приходит к нему с общим ощущением несчастливости и недовольства, то у него возникает чувство, что это он потерпел неудачу, причем в самом важном для него качестве, в качестве капитана семейного корабля. Вот признание еще одной участницы семинара доктора Грея.
But what I didn't know is that what I was doing to him was telling him loud and clear, I don't trust you.
Я не знала, что когда я делюсь с ним своими страхами, он слышит в них отчетливо и ясно нечто другое, а именно, что я ему не доверяю, что я им недовольна. Я совсем не имела это в виду, но так выходило. Потом мы поняли, что эта ошибка была одной из главных наших проблем.
Как правило, женщина, пишет Грей, не может удержаться от желания улучшать мужчину, доводить его до совершенства. Она, например, делает замечания по поводу его неряшливости, небрежности в одежде, по поводу дурных привычек за столом или несдержанности в беседе. И она не понимает, почему мужчина так неудержимо взрывается на эти мелкие замечания. Она хочет его улучшить, чтобы гордиться им. А он хочет, чтобы она принимала его и гордилась им таким, каков он есть. Одни мужчины готовы добиваться признания и уважения жены, другие ожидают его как данности. Но в любом случае, если его нет, они несчастны. Еще один момент, важный для понимания друг друга, замеченный доктором Греем.
Женщина торопится выражать свои чувства. Например, она не спросит, что случилось, почему ты опоздал. Она скажет: «Я ненавижу, когда ты опаздываешь. Я всегда думаю, что с тобой что-то случилось». И каждый раз это вызывает у мужчины досадное ощущение, что он опять в чем-то виноват.
Женщины редко догадываются, как ужасно чувствует себя мужчина, если он сделал явную ошибку или не выполнил какую-то свою серьезную обязанность, пишет Грей. В 9 случаях из 10 женщины не представляют себе, насколько чувствителен мужчина к таким ситуациям. Именно в эти моменты ему особенно нужны любовь и понимание. Если он их получит, он останется на коне, он не боится действовать, потому что знает, что его любят, несмотря на ошибки. Если же женщина, боясь, что мужчина не догадывается о ее разочаровании, выразит недовольство, мужчина, чтобы не терять уверенности в себе, начинает мысленно дисквалифицировать мнение женщины.
Если мужчина любит женщину, и она счастлива и довольна, мужчина имеет тенденцию присваивать заслугу себе. Тебе понравился фильм? Очень. Ага. Это я привел тебя на этот фильм. Я его придумал, снял и выпустил на экраны.
Yes, I wrote that movie. I directed it.
Речь идет, конечно, об эмоциональном уровне. Умом я понимаю, что я тут ни при чем, но внутренне я горжусь, когда моей жене нравится курорт, отель, ресторан, куда я ее привез, вещь, которую я ей купил. Женщины часто не понимают этого или не удерживаются от критики, особенно одинокие женщины. Не говорите мужчине, какой он замечательный. Хвалите обед, которым он вас угостил, или книгу, которую рекомендовал прочесть. Женщине часто трудно себе представить, как это важно для мужчины – иметь рядом женщину, которую он может осчастливить.
Подведем итоги. У микрофона Александр Генис.
Когда я объявил дома, что намерен жениться, мать отреагировала своеобразно. Ну что ж, сказала она, холостому плохо везде, а женатому только дома. За 24 года супружеской жизни я убедился в том, что этот иезуитский афоризм прекрасно выражает неизбежность и безысходность брака. Семья – это борьба, победа в которой всегда означает трагедию. Лишь ничья тут может считаться счастливым исходом. Но ее-то ничьи добиться труднее всего, потому что в игру вступают противники, каждый из которых играет по своим правилам. Попросту говоря, мужчины категорически не похожи на женщин. Один знакомый биолог сказал мне, что разница между мужчинами и женщинами так велика, что даже ученые не понимают, как тут получаются общие дети. Исходная психологическая разность полов вступает в противоречие с требованием равноправия. Современное общество избавляется от расовых, национальных, религиозных и половых признаков. Ну, скажем, на работу принимают инженера, а не женщину, не афроамериканку, не мусульманку. Любая другая позиция теоретически отвергается как чреватая дискриминацией. Но это ведь юридический или политический идеал. В реальной жизни отвлечься от половой дифференциации невозможно. Противоречие полов присуще нам как биологическим особям. Следовательно, и война между мужчинами и женщинами – старая как мир война бесконечна. Однако, поскольку, как уже говорилось, победа в этой войне невозможна, то остается уповать на такт обеих сторон. Вот почему таким бешеным успехом пользуются бесчисленные книги по популярной психологии, которые в совокупности составляют обширное пособие по жизневедению, длинный урок повседневности. Никаких особых откровений в этих сочинениях не содержится. Напротив, они обычно плоские и банальны. Другое дело, что советы, содержащиеся здесь, работают, дают действенные результаты. Ведь здесь на основании опыта собрана мелкая, но практичная мудрость будней. По сути, такого рода пособия излагают грамматику жизни, алфавит общего для мужчин и женщин языка. Только овладев им, мы сумеем освоить куда более трудное искусство. Искусство не наступать друг другу на мозоли. А это единственный способ добиться естественного состояния в отношениях полов, перемирия.
Вы слушали передачу «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». В программе участвовали Александр Генис, Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляло музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96 года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96 год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политик». Мой собеседник, основатель и художественный руководитель Львовского театра имени Леся Курбаса Владимир Кучинский.
Время Майдана – неимоверно красивое время, когда человек посмотрел сам на себя. Очень красивое время, когда искусство уступило место. Потому что, наверное, мы все-таки за таким тотальным взглядом на жизнь очень тоскуем. Во время Майдана это все спрессовалось очень-очень мощно. Ощущение такое внутреннее, тотальное ощущение от Майдана – это ни с чем не сравнится. Это нельзя подменить красками.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».